Добрый вечер, господа. Представьте себе положение. Работают все радиостанции Советского Союза. Сотни тысяч людей прильнули к своим приемникам. Начинается передача, а ведущим, собственно, сказать нечего, потому что в студии никого нет. То есть такая ситуация была еще минуту назад. Но в последнюю минуту все выправилось, потому что гость наш приехал на рысаках и только в студию вошел. Просим приветствовать Дмитрий Турсунов.
Добрый вечер.
Добро пожаловать, спасибо. Дмитрий Игоревич. Спасибо. Я следил за вашими успехами сначала, которые, в общем, успехами и не были. Потому что на первых двух сетах вещание на BBC2 прекратили. Я подумал, ну все, накрылся наш человек, хотя бился он. А потом стали проникать по разным другим каналам, через радио, там в интернете, что, кажется, третий сет он 6-1 выиграл.
Да, ну вы знаете, после первых двух сетов я понял, что как бы играю на центральном корте, то есть проигрывать в трех нельзя, и к шести надо было быть готовым приезжать сюда, поэтому.
Ну, я только поэтому вы и выиграли, я понимаю, что вы готовили к сегодняшней передаче.
Вот я хотел сказать, что мы хотели поблагодарить вас от имени большого коллектива за выигрыш, потому что если бы вы проиграли, то разговаривать сегодня пришлось бы в другом ключе, утешать, говорить, да ладно, у вас еще все впереди.
Тогда вы чокались бы намного чаще.
Да. Но, Дмитрий, вы же теперь прошли третий круг и вышли в четвертый. Какое чудовище ждет вас в четвертом круге?
Ну, я бы Можно сначала сказать, кто был обыгран в третьем круге?
Слушатели надо сообщить. В третьем кругу был Иван Любичич. Был посеян, конечно, под пятым номером здесь. А, по-моему, тоже в пятерке находится сейчас сильнейших. Да. Поэтому очень рад, что, конечно, выиграл. А в следующем кругу менее именитый, но, тем не менее, я бы не сказал, что менее опасный соперник. Ярко Ниминен с Финляндии. Играет достаточно хорошо. И тоже...
Фернандес?
Нет, Ярко Ниминен из Финляндии.
А кто это?
Финский парень.
Я его... Он что, в первый раз был в Лондоне?
Нет. Он просто еще не выигрывал его. Но он тем не менее он в третьем кругу, поэтому я думаю, что он играет тоже достаточно сейчас хорошо. Может быть, надеюсь, что выиграю легко, но на легкую победу не рассчитываю.
Сегодня, во всяком случае, легкой победы не было.
Нет.
Так, скажите, пожалуйста, когда будет игра?
Будет игра в понедельник.
Понедельник. Да. Ну, значит, это за пределами нашего,
А сегодня что, победил самый жаропрочный? Потому что жуткая была жара на корте.
Ну, да, я бы не сказал, что особенно было жарко, но вдруг во втором сете я почувствовал, что моя голова начинает кипеть, как чайник. И, знаете, как-то даже непривычно для Лондона, может быть, непривычная погода, поэтому... Конечно, рад, что выиграл, но я бы сказал, что сейчас нахожусь в достаточно хорошей форме, поэтому, наверное, это как-то сказалось.
Я смотрел вот по телевизору матч и смотрю, какой-то корт очень маленький. А потом понял, что это не корт маленький, люди а большие. Игрок большой. Да и люди большие. Любичич, он крупный мужчина.
Любичич,
да, он выше меня, то есть он где-то...
Он выше вас?
Да,
он где-то 1,90. Не было такого впечатления.
У вас тут по официальной статистике 1,85 м, но у вас явно больше.
Приписывают. Да, я просто замеряюсь на каблуках всегда.
Ну хорошо.
А вот малорослые звезды вроде Агаси, они невысокие вообще? Потому что там, по-моему, низких вообще нет. Я думал, Макенро невысокий, потом я его видел.
Он высокий.
Ну, Агаси точно невысокий.
В принципе, сейчас уже более рослые теннисисты становятся. Просто, наверное, как-то, я не знаю, не
мутации. Ну, как в балете, балете ноги растут.
Да, но, тем не менее, есть пару игроков, которые, я бы не сказал, что достаточно высокие. То есть, есть Оливье Рохус, я не знаю, какого точно роста.
Родик, по-моему, невысокий.
Нет, Родика
в
6,2 фута.
Больше 180.
Да, то есть где-то 180.
Федерер, конечно, высокий.
Федерер, он так более-менее нормальный человек.
Вот это австралиец такой, со злой физиономией, он, по-моему, невысокий.
Хьюит, он невысокого роста относительно.
Да, но он, знаете, он как бульдог, то есть он цепляется за ноги.
Да, он яростно играет, правда? И у вас такое впечатление, да?
Да, я бы сказал, что он как бы, то есть он не выигрывает своим физическим талантом, но у него есть вот это...
Агрессия.
Бьется, до последнего и как вот напоминает...
То, что у нас называлось раньше спортивная злость.
Но она у него выходит не только, она у него выходит за пределы корта, к сожалению. Понятно. Поэтому я не думаю, что у него особо много друзей на туре.
Но он же, он один раз победил в Уимблдоне.
Да. То есть никто и не ожидал от него, чтобы он выиграл этот турнир, потому что он особо не выходит к сетке, но теннис меняется, поэтому.
Но вы вот из нового поколения теннисистов, которые в России родились, но все вот, кто из Калифорнии, вы в какой-то там Гранит Бэй живете, Шарапова тоже где-то там, около недалеко от вас, да, во Флориде.
Я надеюсь, Шарапова сегодня выиграла, я не успел.
С разгромным счетом.
Ее не волнуйтесь, у нее хорошая сетка, и она достаточно уверена в себе, поэтому она, я думаю, что она пройдет далеко. А выиграет или не выиграет, это тоже.
Вы думаете, она может справиться с Вильямс?
Она
если сойдется.
Ну, вы знаете, это тяжело сказать, потому что день на день не приходится. То есть она обыгрывала, думаю, что игроков в первой десятке достаточно часто, чтобы доказать, что она может выиграть. Выиграет она или нет, это уже совсем другой вопрос.
Но она как-то с годами наливается, у нее там мышцы появились.
Я не знаю, если это критика или это комплимент.
Это хорошо, конечно.
Нет, она прекрасна.
Сила нужна.
Ну, естественно, что она не сказала бы, что она возмужала, но она, да, как бы...
И при этом сильная, да, как-то вот так вот.
Но вас ведь увезли за границу довольно давно.
12 с половиной.
Да? А где вы, в Москве жили до того?
До этого жил в Москве. И тренировался, как бы, в принципе, тренировался во всех школах в Москве, за исключением, может быть, нескольких. Но уехал 12 с половиной лет, потому что просто было намного легче тренироваться в Америке, то есть дешевле в финансовом смысле. Моему отцу было намного легче оплачивать мои тренировки за границей.
А кто оплачивал тебе тренировку?
Отец.
Тренировку за границей?
Да, то есть, конечно... В тот момент федерации было очень сложно помогать, потому что игроков очень много, в принципе, страна большая и тяжело, то есть, в принципе, ситуация была не всегда стабильная в нашей стране, поэтому были осложнения, то есть, конечно, отец оплачивал, и до сих пор, я думаю, большинство вкладывают родители всегда игроков.
А вы знаете, вот интересно, что сейчас каждый год все больше теннисистов из России приезжают в Уимблдон. А ведь сколько лет подряд, мы помним, приезжал Слава Митревелли.
Да.
Один Слава Митревелли. Потом кто-то из женщин.
Ольга Морозова.
Совершенно верно. Приехала Ольга Морозова.
Да, тогда
а теперь просто нашествие.
Ну, раньше кортов в Советском Союзе было 6 там.
Вот все. Именно, да. По пальцам все считают, да, как бассейн.
А на газоны заходить было запрещалось. Поэтому,
совершенно верно.
Поэтому не знаю, как они
обстеночка, да. Я с Ольгой знаком. Но я хотел вот что спросить. Вас вот вывезли туда. Американцы как оформляют юридически все эти дела? Вот они пускают молодого человека тренироваться. Но ведь в Америке же там всяких масса иммиграционных законов. Больше такого-то времени находиться нельзя. И вас специально туда послали на тренировки, на учебу.
Ну, сначала, во-первых, то есть как бы никто не знал, буду я там тренироваться надолго или нет. И поэтому... Когда я приехал, то мне оформили просто туристическую визу, которая позволяет находиться. То есть она как бы годовая и многоразовая, то есть можете выезжать и въезжать сколько вам захочется, но в общей сложности вам разрешается находиться не более 6 месяцев в году. То есть, когда я уже понял, что я там останусь, то там уже какие-то начались проблемы, мы хотели оформить грин-карту. То есть как бы это полувиза, полугражданство, и это разрешает вид на жительство, дает вам вид на жительство в стране, но это еще не паспорт. И вот я когда оформлял эту грин-карту, то у меня какие-то там были осложнения, то есть там кто-то неправильно заполнил что-то, и поэтому была большая проблема, и мне отказали. То есть мне тогда надо было идти в школу, оформлять как бы студенческую визу и как-то балансировать школу и теннис в одно и то же время. И единственная школа, которая могла мне позволить, это была частная школа. И
опять расход.
Да, мне так повезло, что я попал в одну из самых лучших частных школ в Калифорнии. И то есть они мне дали скидку, то есть я не платил. В те времена это было несколько лет назад, я должен был платить, по идее, 22 тысячи в год. Но я платил намного меньше, потому что я играл за их команду.
Спортсмены всегда, да.
Но, с другой стороны, было очень сложно, потому что как бы это была очень хорошая школа, я должен был учиться на английском, то есть не, как бы, особо я этим языком в то время не обладал. И поэтому было очень сложно как-то, то есть не хотелось получать двойки, но в тот же момент надо было учиться допоздна и в то же время тренироваться, то есть это было очень сложно, вот один год, вот этот период моей жизни был очень неприятно, потому что хотелось и хорошо учиться, и в то же время теннис страдал из-за такого количества учебы.
А вы заранее знали, к какому тренеру вы едете?
Да? Да, то есть мой папа познакомился с отцом моего тренера, и они договорились, что я приеду, они посмотрят, как обстановка, и, в общем, если подойдем друг к другу, как-то это все совпало, и я начал там тренироваться.
Понятно. Я ведь веду к тому, что вы уже после 10 лет нахождения в Америке до сих пор гражданство вроде бы так и не получили пока.
Нет.
Битва эта идет или что? Есть какие-то надежды?
Она шла очень долго. Сейчас как-то, знаете, уже... Ну, во-первых, самому это сложно наблюдать за всем этим и как-то контролировать, поэтому занимается этим кто-то другой, или юристы, или друзья, но в то же время, если, как по-английски говорят, если хочешь сделать что-то хорошо, то
сделай лучше,
сделай сам. Поэтому на данный момент сейчас это уже не имеет такой важности, потому что я все равно нахожусь большинство времени в разъездах, то есть в Америке мне не надо находиться больше 6 месяцев в году. И поэтому как-то это уже отпадает, эта проблема.
Нет, я вопрос о паспорте поднял, потому что ездить с российским паспортом до недавнего времени в некоторые страны было неудобно, потому что бесконечная эти визы.
Да и сейчас тоже.
Надо помнить, значит, что ты едешь туда заранее, виза заботится.
Да, вот до позапрошлого года мне было очень сложно, потому что как-то у меня был один всего паспорт, и то есть одним паспортом, если я еду, скажем, в Мексику, а потом из Мексики в Китай, то мне надо оформить визы,
но не успеть,
да,
просто.
И просто очень часто не успеваешь, потому что это надо все делать в Сан-Франциско или в каком-то в Лос-Анджелесе. То есть надо
и российское посольство, то есть и посольства не торопятся вообще никакие.
Да, и они очень часто находятся в разных местах. То есть мне надо послать по почте паспорт в Лос-Анджелес, и потом еще съездить с ним же в Сан-Франциско. То есть это было просто невозможно. И до недавнего времени приходилось все делать самому, но сейчас можно это делать через Российскую Федерацию тенниса.
Поэтому они все-таки помогают. Отечество не сдается.
Да. Слава богу, что здесь эта помощь реальна. И поэтому...
А если вы получите американский паспорт, то когда вы приедете в следующий раз в Уимблдон, как будут писать? Russia или US?
Ну, на данный момент я уже...
Вы можете выбирать?
Мне этот паспорт как бы уже не настолько важен. То есть как-то я не хотел никогда получить паспорт, но мне было просто важно, чтобы...
Удобно.
Да, чтобы там можно было находиться, потому что там была моя тренировочная база, то есть там бы я находился больше... чем 6 месяцев в году, и постоянно запрашивать визы, это было бы очень сложно. То есть мне нужна была грин-карта, то есть как вот Аня Курникова, она до сих пор российская подданная, но живет постоянно в Америке.
Грин-карта.
И у нее есть грин-карта, то есть мой тренер...
У моего тренера,
вот второго тренера, с которым я занимался, была такая же история, что он женился на американке, и у него была... грин-карта, но никогда не поменял свой паспорт.
Ну, это вполне нормально, так может тоже.
Говорят, что во время турнира вы ведете какой-то дневник, у вас какие-то блоги.
Только не это, на этом не было времени.
Расскажите.
Это Федерация международного тенниса, ATP, то есть это Association of Tennis Professionals, они как бы пытаются, ну не знаю, не то что возродить теннис, но сделать его более популярным, потому что сейчас вроде бы столько такие спорты, как гольф, они опережают теннис в популярности и как бы...
Ну это не по миру, наверное, только в Америке.
Ну, в принципе, да, как бы теннис, он более такой глобальный спорт, но вот в Америке, скажем, он страдает, то есть он не самый популярный, может быть, 6-й или 7-й на
популярности. Первый, бейсбол,
наверное. Бейсбол, баскетбол,
там
футбол.
Американский футбол.
Потом это... хоккей есть.
Регби.
У них регби нет. У них американский футбол.
Ну, да. Как-то
в шлемах, где они друг друга давят.
Да, и потом гольф очень, конечно, популярный. Ну, вот это, как бы, они хотели внести вот это новшество. Каждый игрок А, то есть не каждый, но каждую неделю один из игроков ведет как бы дневник. То есть он описывает, чем он занимается, как он проводит свое время, что он делает и тому подобное. И вот мне выпала эта участь. А, в Эстариле.
Попросили, да?
Да, да. В Эстариле я вел дневник.
Угу. Что же вы написали?
Ну, там что происходит, а то мы пишем.
Да, я не знаю, если есть какие-нибудь маленькие слушатели, я не знаю, если им это разрешено слушать, такие истории. Ну, я, в принципе, описывал все, что происходило на турнире. То есть я ничего не преувеличивал и как бы писал на английском, то есть я даже не знаю, если большинство слушателей поймут, если...
Писали по-английски.
Да,
писали
ну, а как еще это?
Американская сцена.
Ну, хорошо, а вот английский-то как? Сколько времени вы провели в целом в Америке?
Ну, с 12,5 до вот сейчас мне уже 23,5.
Да, а в Россию вы не ездили за это время?
В одно время нет. То есть я вот когда уехал 12,5, да где-то до 14 лет я возвращался один или два раза в Москву. Ага. То есть ездил там на командные первенства Европы и мира. А потом с 14 лет у меня как вот из-за проблем с визой, то есть у меня не было возможности выехать, потому что как бы у меня была просрочена виза, и если бы я выехал из страны, то я бы не смог бы вернуться назад. То есть я как бы застрял в Америке на 9 лет. 9 лет я не возвращался назад. И вот в то время, конечно, родители как-то, ну, во-первых, не особо много денег разъезжать туда-сюда, а во-вторых, все деньги, которые были, отправляли в Америку оплачивать мои, мои тренировки.
Ну, вы, как говорится, как говорят по-английски, жили в английском море все это время, так?
Да.
А русский у вас не потерян ни на сколько. Как это у вас получается?
Ну, конечно, до сих пор у меня английский разговорный язык намного лучше, чем русский. И как-то мне повезло, что вот я начал наконец-то возвращаться в Россию. И
тренер у вас теперь, видимо, русский тоже. Да?
Ну, сейчас у меня тренера нету, как бы, но у меня вот тренер по, ну, как, не по физкультуре, массажист и тренер по физкультуре. По физподготовке он русский. То есть как-то есть больше возможности общаться на русском, потому что вот за эти 9 лет, которые я жил в Америке, у нас как бы не было возможности общаться на русском. По крайней мере, не было так часто.
А английский вам не кажется странным в этой стране?
В Англии, да. Потому что я как бы учился английскому в Америке, то есть в какой-то степени, может быть, он даже есть американский язык, потому что все-таки какие-то употребляют выражения, которые
здесь
даже не понимают. То есть надо иногда
изъясняться. Есть словари.
В Америке говорят хорошо, громко, понятно. В Англии тихо.
Да, да. Но когда вам говорят слово лорри, что вы думаете? Что это такое?
Лорри.
Вот. А это грузовик. Закрытый грузовик, трак. Понимаете?
Думал,
и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Есть целые словари. Да. Мы говорим Circle Road, а вы говорите Beltway.
Никогда, я даже никогда не слышал.
Да, но вы теперь, закончив американскую среднюю школу, у вас есть за плечами?
Честно говоря, я не закончил. То есть я закончил как бы 11 класс. И у меня как-то тоже это все было скачками. То есть я из России уехал, я закончил 6 классов, 7 закончил как бы...
Заочно.
Да, заочно. То есть, в принципе, никогда туда не появлялся и не особо ничего не делал. То есть у меня была такая возможность, и по идее я мог бы стать также доктором наук, если бы произошло дальше, да, заочно. Но когда приехал в Америку, конечно, в американских школах не было возможности... учиться, потому что первые 2 года я вообще не разговаривал на английском, жил в русской семье, и как-то мне надо было переключаться на английский. Потом пошел в школу на 1 год, 9 класс. То есть как бы не учился с 6 по 9. Закончил 9 класс, слава богу, более-менее хорошо. Но, конечно, с трудностями, конечно, это как-то отнимало очень много тенниса времени, и поэтому я перестал ходить на следующий год. И когда у меня была травма, у меня была трещина в ноге, я 6 месяцев не играл. То есть вот эти 6 месяцев я пошел в школу просто потому, что...
Лучше делать было нечего.
Да, было скучно.
Вы не играли 6 месяцев вообще?
Да, и не раз.
Это не единственная травма.
Это не единственная. Там сейчас это было только начало. То есть после этого еще были несколько травм по 6 месяцев со спиной, 2 раза. Но, слава богу, все уже обернулось хорошо, поэтому сейчас не жалуюсь на здоровье.
Ваш первый Уимблдон был когда?
Ну, если считать квалифайн, квалификационные сетки, то это было, даже не могу сказать, какой год, но, скорее всего, или 5, или 6 лет назад.
Ага.
Сыграл, по-моему, вы знаете, 2001 год, первый раз я сыграл, проиграл в первом кругу. Потом в этом же году у меня была травма, то есть я не играл очень долго. И на следующий год я не попадал по рейтингу, мне надо было поднимать свой рейтинг. То есть вот этот год я 2002 пропустил, и следующий год я играл 2003. И, по-моему, вот это когда Хьюит, по-моему, выиграл 2002, и на следующем году проиграл в первом кругу Иво Карловичу с Хорватии, то есть самые высокие теннисисты.
Это вы сегодня отомстили хорватам.
Хорватам, да. То есть, конечно, жалко Ивана, потому что он, в принципе, не понимает, почему ему отомстили за его друга. Но, вот тем не менее, я проиграл в 2003 году и проиграл довольно хорошему игроку. То есть он обыграл первого Сейнова и Лейтона Хьюита, который выиграл чемпиона предыдущего года. А потом, следующий год, по-моему, был 2004, когда я сыграл с Маратом здесь первый раз. И обыграл его в первом кругу и проиграл в третьем Карлосу Мое. А 2005 это был прошлый год.
Угу.
Все на меня обиделись в Англии из-за того, что я обыграл ихнего кумира.
Угу. Хемона.
Да,
Курицына.
Да.
Слушайте, вот с этим рейтингом вся эта штука, ведь он качается вверх-вниз, как вообще кривая на фондовой бирже.
Кто?
Рейтинг.
Рейтинг, конечно.
Да. Рейтинг, ну да.
У некоторых качается, скажем, у Роджера Федера.
Не очень, стоит довольно прочно.
Но сейчас у вас что, объявили 23-е, это посеянное 23-е.
Посеянное в 27-м, а рейтинг как бы 31-й в мире. То есть, ну, пару игроков не явилось сюда, и Уимблдон — это единственный турнир, где они позволяют себе менять как бы рейтинг. То есть они обычно сеют в турнире по рейтингу, скажем. Mm-hmm. Если вы первый, то вы посеетесь первым. Если вы второй, то вы будете вторым сеянным. А в Уимблдоне выбирают, как бы у них, не знаю, какое-то такое скрытое общество, может быть, масоны, не знаю. И вот они как-то выбирают...
Они делают свой рейтинг.
Да, они как бы делают свой рейтинг на именно...
Ну, с поправкой, если кто-то не пришел, то
31-й. Ну,
вы абсолютно правы. Вы знаете, кто будет вручать приз?
Не знаю.
Ну, знаете, герцог Кентский. Да? А он кто? А
не
он
знаю.
Главный
масон. Еще далеко, поэтому я даже его
масон земного шара.
Да.
Так, мне говорят, очень масон, хорошие люди, и в Бога верят.
Ну да, хорошие люди, но и масоны одновременно.
Это просто в России там миф какой-то, что их каким-то евреям причислили.
Да. Нет, подождите, теперь еще такой вопрос. Ну, Уимблдон очень хорошо, ведь свет клином не сошелся на Уимблдоне. Участвовали ли вы в каких-нибудь других турнирах?
Без конца, как на работе.
Кто бы то делает.
На данный момент я как бы лидирую количество сыгранных турниров в год. Я и Николай Давиденко, мы сыграли вдвоем по 33 турнира в году каждый. То есть, не знаю, если это какой-то заслуживающий...
Нет, да просто мы на работу на BBC едем, а вы едете на турнир, да. Же вам же нужно на жизнь зарабатывать.
Ну, очень... То есть, конечно, это зависит от того, какой у вас рейтинг и как вы выступаете на турнирах, потому что там слегка сложноватая система, как подсчитывание очков, которые считаются в рейтинге. То есть, надо сыграть минимум... 9 мастер-серий и 4 больших шлема. То есть минимум 11 турниров, которые вы должны сыграть.
Но вот следующий после Уимблдона, какой ваш турнир?
Следующий у меня будет, скорее всего, Индианаполис. Ну, конечно, если я здесь сыграю очень хорошо или выиграю турнир, я, может быть, возьму пару недель отдыха.
Так, да?
Потому что я уверен, что я здесь, наверное, засяду на часа 4 с вами. Поэтому... Это зависит, конечно, от того, как человек играет и какие у него результаты. То есть, вот, скажем, взять Колю, он играет 33 турнира, но он в каждом из них доходит, потенциально может выиграть или доходит очень далеко. То есть он в Австралии на большом шлеме он проиграл в четвертьфинале, я проиграл во втором кругу. То есть все равно у него количество матчей намного больше, чем у меня. Но, с другой стороны, как бы я нахожусь в хорошей форме, и пару лет у меня были травмы, то есть в общей сложности я пропустил 2 года, может быть, или там, не знаю сколько, 18 месяцев. Mm-hmm. То поэтому как бы пытаюсь наверстать все это упущенное.
А вот этот рейтинг, если взглянуть на него с первого места, и он так уходит туда, вдаль, в тумане скрывается, mm-hmm. сколько там цифр? Вообще на какой цифре рейтинг обрывается?
Вообще 1500.
В общем, 1500 это рейтинг. То есть человек может сказать, что я вошел в рейтинг, я 1500 ракет.
И там, как бы, то есть, чтобы попасть в рейтинг, вам нужно одно очко ATP. И одно очко у вас ставит в 1480.
Я 1200-я ракетка, так называется.
Но там... Вы в этот, настольный?
Да, нет, я в настольный играл.
Это другая проблема. Только 1200, потому что у вас маленький спорт, у вас маленький ракетки, вам 2500.
У нас маленький спорт. У нас гора... Вы знаете, что по отдаче энергии настольный теннис труднее большого тенниса?
Танечка, не отвлекайтесь.
Все, я обиделась за настольный теннис.
Так, 1500, одно очко, да. И чтобы получить его, нужно?
Ну, некоторые, конечно, платят за так называемую wild-карту. Это как бы вам, как, ну, не карточка, это вам позволяет сыграть в главной сетке угу. турнира.
За свои деньги?
Ну, да, в некоторых, там, скажем, в Вьетнаме, и, как бы, вообще в теннисе 3 или 4 как бы, уровня. То есть вот главное это ATP турниры, это то, что вы видите по телевизору. Mm-hmm. Под ними еще как бы вот как в хоккее или как в футболе есть как
вторая
бы,
лига, как, там, ну,
вторая, третья лига. Они называются челленджеры, это вторая категория. А третья категория это фьючерсы и или до недавнего времени это были сателлиты. Mm-hmm. То есть так, в принципе, система несложная, но если объяснять это человеку, который никогда как бы не встречался с этим, то это займет много времени.
Но первый, скажем, десяткой сателлитов переходит там во фьючерсы, потом
да, то есть я как бы первые очки, они как бы самые тяжелые их заработать, но...
И потом уже довольно быстро вы поднимаетесь, как бы, если все хорошо идет.
В зависимости от того...
Если хорошо идет.
Ну да,
как бы... Смотря, зависит от игрока, то есть некоторые, в принципе, никогда не поднимаются из самой
книги. Начал 1500-м, закончил 1400-м.
Конечно. Ну, всем по возможностям, да. Конечно.
Естественно, но если хорошо идешь, то ты довольно быстро перескакиваешь.
Да, но главный, конечно, ключевой вопрос, это с какого места в рейтинге примерно человек может существовать на теннисной заработке? Уже начинает концы с концами сводить.
Ну, концы с концами, я бы сказал... Может быть, первые 70-ка.
Вот так mm-hmm. вот, да?
Не больше.
А до тех пор сплошные расходы.
Ну, вот возьмем... Как-то даже как-то проблема в том, что вот на самых нижних турнирах, где вообще не платят, в принципе, mm-hmm. и дают, может быть, за выигрыш фьючерса дают...
Ракетку.
Дают 15 очков и $1500.
Ну, да, но вы полностью оплачиваете поездку и все дела.
Да, вы должны оплачивать и поездку, и
расходы
там. Не дай бог вы разъезжаете с тренером, то есть вы кормите два рта, и еще платите за расходы там на самолеты, машины, то есть отели, все это вы оплачиваете. В ATP, вот если взять большой шлем, это, конечно, самый большой турнир, за выигрыш выдается 1000 очков и больше миллиона фунтов, скажем, здесь, но больше миллиона долларов. Но оплачиваются отели, то есть вы платите только за билеты, вам оплачивается одна комната.
Уже легче жить.
Да, то есть дают еду на кортах, то есть вас кормят, как бы одевают, стирают все. То есть затрат намного меньше, когда вы разъезжаете, и платят больше. То есть как-то очень тяжело пробиться вот именно из-за того, что...
А вы в Милдоне?
Вот Уолден, в принципе, они одинаковые, да. Только единственное, что здесь разница, здесь платят в фунтах. Конечно, это намного лучше, чем в долларах.
Толще, да.
То есть вам платят за отель и оплачивают все ваши расходы, там, вот, стирают ваши футболки?
Ну, расходы, конечно, вот, скажем, в ресторане На турнире у нас там на карточке 25 фунтов. То есть мы можем пойти поесть. Если там, конечно, 2 или 3 человека, ну, может быть, нам надо будет заплатить. Да, но вот если человек один, то ему хватает
на
ужин и за обед.
Ну, тут вот, если трав никаких нет, и кривая у вас идет вверх, то, в принципе, скоро можно родителям будет вернуть все, что вложено было в мальчика.
Да, с процентами.
Да, кроме нервов и...
Ну, за нервы будет почет.
Нет, и грусти, потому что разлука-то какая была? Сколько лет мама его не видела?
Да.
А папе я не говорю уже.
А родители не здесь?
Нет, родители все время жили в Москве, то есть... Вот как Татьяна сказала, что я не видел маму первые 5 лет, когда я...
Это ужас, матери
расстаться. Дело, да, это ужасно, но я хочу сказать сегодня, когда родители то и дело показывают по телевидению.
Я думаю, все-таки приятнее, конечно, намного видеть меня по телевизору хотя бы. Ну, конечно, было бы идеально для них, если бы я вернулся и больше никогда не уезжал, но с другой стороны... Это было настолько хуже, то есть за 9 лет видеть свою мать только один раз, а на 3 недели, ты, я думаю, что я не понимаю, как она это перенесла. И, конечно, это очень тяжело, но, с другой стороны, может быть, это была нужная затрата на то, чтобы я как-то...
Конечно, но у матери всегда необычная реакция. Скажем, вот моя маман, если бы я играл в теннис вот на вашем месте, могла бы позвонить и сказать: «Ну, Сева, тебе постричься бы надо, сходить к парикмахеру».
Ну, знаете, моя мама только волнуется об одном, чтобы я никогда не болел и чтобы я ел хорошо, потому что...
Ну, естественно.
Она постоянно как-то, когда я приеду с турнира, она посмотрит на меня и скажет: «Ты что там не ешь?» То есть, как-то, ну, в принципе...
В вашем деле лишняя тяжесть же ни к чему. Обязательно должна мобильность.
А насчет еды очень строго?
Да, то есть есть какие-то...
План диеты есть у вашего физио?
Ну, такого вот конкретного, чтобы сегодня я буду есть макароны, завтра я буду есть творог, такого нет. Но есть чего-то, чего я придерживаюсь. То есть нельзя есть шоколад, вот, скажем, вы пьете вино, а я должен пить воду.
К сожалению.
Потому что если я буду пить вино, то я просто завтра не смогу попасть по мячу.
Ну, да, нет, вот итальянская школа тренировки дозволяет.
Поэтому вы не видите много итальянцев.
Но у вас чрезвычайно напряженный Уимблдон этот. Если я не ошибаюсь, вы начали его в среду, и потом 4 дня подряд были на корте. Это допускается?
Допускается из-за дождя. И частично они,
пропал первый день.
Частично они пытаются поставить крышу на центральный корт из-за этого, потому что здесь как-то вроде бы была идеальная погода первые 2 недели.
То есть, вот, им это дорого обходится.
Да, они же вернули деньги за целый день. Это же кошмар.
Телевизионные права стоят очень много. Поэтому... Но это составляет очень большую проблему. Скажем, вот я должен был играть во вторник последним запуском. То есть это последним матчем на каком-то корте, на котором мне расписали.
И не удалось.
Да, то есть закончили... Во-первых, ушел дождь. Потом начались какие-то матчи, но мне не удалось выйти, потому что...
Игроки сидят, ждут, что ли, на скамеечке?
Скажем, если матч начинается в 12, то и последний матч, в зависимости от того, кто играет, потому что мужчина играет из 5 сетов, то есть у них матч чуть длиннее, но как-то отсчитываешь, то есть там, скажем... Если мужчины сыграют 3 сета быстро, то это все равно займет 2 часа. То есть вы даете как бы 2 часа на мужской матч, 1,5 часа на женский, и как-то примерно хотя бы отчитывать. То есть если я играю 5-м матчем, это где-то будет 6-7 часов. И из-за того, как...
А сегодняшние 5 сетов сколько длились?
Сет был на экране.
На экране, но я уже после 3 часов я уже начал нервничать, потому что я начал в час, и мне сказали, что мне надо быть готовым к 6 выезжать на радио. И вдруг я смотрю, что у меня матч затянулся на 3 часа, и уже думаю, 4, так я, если растянусь, поем, то уже будет 5, потом пресса. Нет, я не успеваю. То есть надо было 5-й сет заканчивать очень быстро.
Нас надо благодарить.
Конечно. Да. Давайте по этому поводу что-нибудь из тяжелого рока послушаем. Я тут в интернете выяснил, что вы слушали Guns N' Roses.
Да.
Вот Guns N' Roses специально для вас. Welcome to the jungle. Окей, take it off. Try it again! Thank you. Welcome to the Jungle. Специально для нашего гостя в виде сюрприза было подобрано. Сейчас мы с Дмитрием сделаем перерыв в беседе. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг о своем событии. Недели, скажем так.
Скажем, я уже как-то говорила, что неловко себя чувствую, когда рассказываю историю, у которой еще нет конца, а потом она как бы повисает навсегда в воздухе. Поэтому я пользуюсь случаем завершить повествование о Джозефин Руни, которая, напомню вкратце, должна была отправиться в тюрьму, потому что отказалась платить муниципальный налог. 69-летняя пенсионерка утверждает, что муниципалитет не выполняет своих обязанностей. Улица, на которой она живет, превратилась в такой гигантский притон для наркоманов и проституток. И власти никак не пытаются с этим бороться. Стоит также напомнить, что недавно Джозефин вместе с группой, которую она создала, получила правительственную премию, которую выдают гражданам, ведущим борьбу за улучшение положения в их районе. Ну, премия премии, а суд состоялся. И в полном соответствии с законом Джозефин была приговорена к 3 месяцам тюремного заключения. Заключение, впрочем, оказалось недолгим. Уже на следующее утро ее вызвали к тюремному начальству и сообщили радостную весть. Нашелся добрый самаритянин, который уплатил ее долг муниципалитету около 800 фунтов. И посему она может тут же возвращаться домой. Добрым самаритянином оказался некий страховой маклер по имени Макград. Что побудило его совершить это деяние, мои источники не разъясняют. Известно только, что, вернувшись домой, Джозефин ему позвонила, разговаривала с ним, ну, если не грубо, то достаточно резко, и категорически отказалась его благодарить. Правда, она признала, что он действовал из лучших побуждений и великодушно его простила. Зла она на Маграта за то, что он, так сказать, погубил ее компанию. Теперь ей придется в следующем году, если, конечно, муниципалитет не очистит улицу, все проходить по второму кругу. Ну, можно спорить о том, следовало ли сажать седовласую пенсионерку в тюрьму, но, вероятно, все согласятся с тем, что воров отправлять за решетку следует. Но оказывается, в некоторых случаях сделать это непросто. Потому что до тюрьмы должен быть суд, а до суда арест. И вот выясняется, что ареста можно избежать очень простым способом. На днях. В городе Бате у молодого человека украли его замечательный мотоцикл, любимый. Он выглянул в окно, когда воры еще крутились на мотоцикле перед домом, так сказать, пижонили. И тут же позвонил в полицию. Полицейские примчались мгновенно и вполне могли воров нагнать. Но предусмотрительно спросили, были ли на них, на ворах, мотоциклетные шлемы. Владелец мотоцикла честно ответил, что не было. И тогда полицейские вежливо объяснили, что, пардон, но гнаться за ворами не могут. По соображениям безопасности, если в ходе погони что-то случится, и кто-то из воров упадет и поранится, он, естественно, подаст на полицию в суд, ну и так далее. Так. Правда, полиция клянется, что активно занимается поисками украденного мотоцикла и изо всех сил старается найти воров, но теперь это уже, как вы понимаете, непросто. Вероятно, после того, как эта история получила огласку, мотоцикл начнут воровать еще чаще. Теперь все знают, воруй без шлема, и никто с тобой не погонится. Спрашивается, неужели нельзя внести в закон такую маленькую простенькую поправку? Если человек совершил правонарушение и потом пострадал, пытаясь убежать от полиции, никто за это ответственность несет.
Видимо, Танечка, нельзя. Но с другой стороны, если этих людей поймали бы, их бы тогда сажали за то, что а, они украли мотоцикл, б, ехали без страховки и прав, и в, за то, что они ехали без шлема, и вот за третье могла достаться больше всего.
Прекрасно, почему нет?
Да. Спасибо. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
2 июля 1961 года, 45 лет назад, в американском, простите, в американском штате Айдахо, в уединенной бревенчатой хижине, застрелился из охотничьей двустволки лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнст Хемингуэй за 19 дней до своего 62-летия. Писать он начал в 1917 году, работая репортером в газете, и не прекращал почти до конца жизни. Жизни, в которой были тяжелые военные ранения, 2 авиакатастрофы и многолетний алкоголизм. Были 4 жены, много кратковременных связей, был также большой талант. Книги «Прощай, оружие», «Иметь и не иметь», «Смерть после полудня», «По ком звонит колокол», «Царик и море» и многие другие остались навсегда в мировой литературе. 3 июля 1826 года, 180 лет назад, Николай I основал 3-е отделение, собственно, его императорское величество канцелярии. Оно состояло из 5 экспедиций и корпуса жандармов. Первая экспедиция занималась борьбой с революционным движением. Вторая – борьбой со старообрядчеством и сектантством. Третья – наблюдением за иностранцами. Четвертая – борьбой с крестьянскими волнениями. И пятая – цензурой. Во главе всего отделения стоял граф Александр Христофорович Бенкендорф, который также имел звание шефа жандармов. Он умер в 1844 году, и его сменил генерал Леонтий Васильевич Дубельт. Однажды Бенкендорф упрекнул барона Дельвига за публикацию излишне либеральной, по его мнению, статьи. Дельвиг ответил, что статья прошла цензуру, так что опубликована законно. Бенкендорф вспылил и произнес знаменитую фразу: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и извольте здесь о них не разговаривать». 3 июля 1886 года, 120 лет назад, механик Карл Бенц проехал по улице города Мангейма на первом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Всего 120 лет. 4 июля 1776 года, 230 лет назад, в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, Второй континентальный конгресс единогласно принял Декларацию независимости. 13 британских колоний в Северной Америке объявили о независимости нового государства – Соединенных Штатов. 5 июля 1901 года, 105 лет назад, родился уникальный актер и режиссер Сергей Владимирович Образцов. Его театр «Кукол» многие годы был одним из самых интересных зрелищных предприятий России. 5 июля 1946 года, 60 лет назад, во время парижского показа мод был продемонстрирован женский купальный туалет «Бикини». Слово «бикини» – это название кораллового атолла в Тихом океане, на котором незадолго до того состоялось испытание американской атомной бомбы. 6 июля 1946 года, 60 лет назад, родился нынешний 43-й президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш. Поздравим его и пожелаем всего наилучшего. Теперь немного подробнее. 3 июля 1941 года, 65 лет назад, и через 11 дней после начала войны, в 6 часов утра, была передана по радио, а затем целый день повторялась речь Сталина. Обращение к слушателям было совершенно необычным. «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои». Сталин делал паузы, и было слышно, как пил из стакана. 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, сказал Сталин, словно забыв, что граница между СССР и Германией появилась лишь после раздела Польши с Гитлером. Могут спросить, как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп. Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет. Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году, объяснил Сталин. Но он опять как бы забыл, что во главе Германии стояли те же изверги, с которыми он вдобавок заключил тайные соглашения о захвате Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Бессарабии. Речь Сталина по радио продолжалась 40 минут и тут же была поднята на щит всей советской пропагандой как историческое обращение отца народа.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Дмитрием Турсуновым, теннисистом российским, ну и до какой-то степени американским, конечно, который сегодня в Уимблдоне одержал, я считаю, замечательную победу. Потому что, когда я еще раз повторю, я просмотрел два сета, и телевизор перевели на другой канал,
то было довольно грустно.
Знаете, Сева, я теннис смотрю и по телевидению, и в Уимблдоне. Я вот буду 5 числа смотреть в среду. Даст Бог и вас уверен. Вот. Много лет. И я помню два случая, когда высококлассный теннисист проиграл два сета, а потом выиграл матч. Конечно, их было больше. Но вот на моих глазах Бьорн Борг проиграл два сета подряд. И к величайшему удивлению всех выиграл матч. А вчера, по-моему, испанский Рафаэль Надал проиграл два сета. И когда я уже ушел от телевизора, считая, что все, он выиграл матч.
Ну да, ну испанцы, понятно, они гордые такие.
Ну вот испанцы, а вот
русские. Добродушный человек.
Слушайте,
расскажите нам внутреннее состояние, когда первый сет прошел, второй, и внутри происходит опущение некоторых органов. Так, ощущение такое. Ох ты, Макарек.
Во втором у вас не проходила первая подача, я заметил.
Да, ну, скажем, что первый и второй сет как бы я проиграл сам. То есть вроде бы борьба была равная, и у меня даже было несколько шансов в первом сете, довольно рано в первом сете, взять его подачу, но как-то не получилось. И вдруг при счете 5-6 я решил подать две двойных и, в принципе, сыграл как-то довольно, можно сказать, нервно, и как-то начал думать о том, как бы не проиграть, может быть, в какой-то степени, и проиграл сет. А во втором сете, действительно, как вы сказали, я подавал очень плохо, то есть вообще не попадал первой подачи, то есть играть только на вторых подачах довольно сложно, потому что как-то и другой, и соперник чувствует, что что-то не то, и начинает как-то играть более агрессивно.
Противнику легче.
Да, ну, конечно, если я не попадаю первую подачу, то ему надо играть только против подачи, которая намного медленнее.
Понимаете, почему я расспрашиваю? Нам редко удается лицом к лицу с таким вот теннисистом вроде вас поговорить. Как вы внутреннюю психическую свою регуляцию делаете? Как вы поворачиваете от поражения к победе?
Ну, это нельзя сказать, что это как-то, знаете, повернули с поражения на выигрыш, потому что это, представьте себе, как вы идете в казино и проигрываете какую-то большую сумму денег, и потом в конце концов выигрываете все эти деньги назад и выигрываете еще чуть-чуть. То есть как бы нельзя, ну, в данном случае в теннисе нельзя поставить все на карту и выиграть одним ударом. То есть как-то надо это возвращаться как-то маленькими шажками, то есть я уже проиграл два сета, естественно, что соперник чувствует, что он вот-вот выиграет и играет намного более агрессивнее.
И с другой стороны, да, противник немножко расслабляется. Я знаю по своей старой логике. Это очень хорошо, потому что вот выиграл первый сет, и у тебя внутри происходит подсознательное маленькое расслабление. Окей, файн. И вот тут вот ты проигрываешь. И наоборот.
Да, и вот, скажем, возьмем Надала, то есть вот чем он хорош, что у него никогда это не случается. Вот у него такой, может быть, какой-то инстинкт убийцы, может быть, в какой-то степени, ну, как это на английском говорят, killer instinct. То есть это инстинкт того, что вот дожать соперника любой ценой, там, как можно быстрее,
Или как Макенро, который бился за каждый мяч, как будто он последний в жизни.
Абсолютно.
И вот, то есть
главное не расслабиться,
да, есть игроки, которые играют так, но я бы сказал, что их очень мало, и, может быть, они ценятся публикой вот именно тем, что вот у них есть такой... Есть такой нюанс в их игре.
Искусственно это не вызовешь, надо таким человеком родиться.
Я думаю, что да, что это очень тяжело, потому что все-таки надо какую-то иметь злость, может быть, на соперника, может быть, на что-то, может быть, уметь ее вызвать себе, это очень сложно. То есть как-то, если человек по натуре не злобный или не очень не любит соревноваться, то это очень им тяжело, потому что это надо постоянно себя как бы заставлять делать что-то, что, к чему вы, может быть, и не стремитесь натурально. А есть такие, которые вот любят соревноваться во всем и со всеми. То есть без разницы, старый или млад, или мужчина и женщина, вот им нравится вот именно то, что они соревнуются и что они побеждают кого-то. И я думаю, что такие люди, конечно, в любом спорте добиваются, может быть, высших как их,
рубежей.
Кстати, о рубежах. Сейчас вот ваш выигрыш очков добавит, рейтинг поднимется?
А, тут есть, тут еще такая маленькая проблема в теннисе, потому что и это и произошло из-за Евгения Кафельникова. Uh-huh. А, проблема в том, что у нас как бы рейтинг, он есть один рейтинг, есть один, который начинается в январе и заканчивается в декабре. И на следующий год начинается все заново, как в обычных, как скажем, в автогонках. То есть набираете потом какое-то количество очков. Да. Но для того, чтобы посеять игрока, то есть надо знать, какой человек стоит в рейтинге. То есть надо какой-то постоянный рейтинг, который, как бы он, очки сгорают каждые 12 месяцев. То есть, если, скажем, я сыграл на Уимблдоне в третьем кругу в прошлом году, выиграл три круга, то у меня, я набрал 150 очков за это. И в этом году эти 150 очков у меня сгорают в этот же, ну, в эту же неделю.
Вы знаете, остается 2 минуты. Угу. И мне очень хотелось все время задать вопрос. На минуточку от вашего тенниса к международному. Вот вы, наверное, играли во всех турнирах Большого шлема, да? Угу. Вот. Где лучше всего чувствует себя теннисист? На лондонской траве или в Ролан-Каросе, или в Австралии, или в US Open?
Мне нравится Уимблдон, потому что все-таки это какая-то традиция, это один из первых турниров, международных турниров, и один из самых старых Большого шлема. Поэтому, конечно, здесь очень большая традиция и очень мало что изменилось. То есть все-таки, когда выходишь на центральный корт, ты понимаешь, что ты играешь на корте, который был уже здесь 100 лет, и как ты чувствуешь себя, как будто ты играешь в каком-то музее. И тебе,
а вот травяной это... покров вам не мешает?
Мне нет. Главное, чтобы трава не густая была.
Уж лучше, чем на глине, где пыль летит.
Да, да, да.
А еще есть, кроме глины, что...
Есть еще обычный бетон, то есть, ну, как бы не особо обычный, а там чуть-чуть отличается, покрытие оно более как бы наждачное, но сам по идее он как очень жесткое покрытие, ну, как бы асфальт, и, в принципе, очень самое худшее покрытие для тела. Потому что слишком много
падать больно.
И устаешь очень сильно.
Да,
просто,
падать тоже больно.
Ну, падать-то редко падает.
Да, это то же самое, что упасть на наждачную бумагу довольно жесткую.
Поэтому... Ну, нет, это не футбол, падает нечасто.
Да, трава, я бы сказал, более такое экзотичное покрытие, потому что оно не встречается так часто, а глина, она так самая...
Распространенная.
Да, грунт, как бы ее называют, это самое такое, самое оптимальное для тела, потому что не идет такая нагрузка.
Но вы играете на любом грунте.
Ну, сейчас...
Поднимем бокалы, господа. Передача подходит к концу, зазвучат позывные. Мы, Дмитрий, будем за вас болеть, поскольку мы теперь знакомы.
В понедельник.
И вы, господа, тоже болеете. И мы встретимся с вами через неделю. Счастливо.